С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Писатели вспоминают покойного Чингиза Айтматова. В Минске начала работу делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В Центральном доме художника в Москве открывается третий международный книжный фестиваль. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Германии вчера вечером скончался один из самых известных советских писателей Чингиз Айтматов. Он был перевезен из Казани в клинику в Нюрнберге в бессознательном состоянии с диагнозом тяжелая пневмония и почечная недостаточность. Причиной смерти врачи назвали полный отказ легких. Книги Айтматова переведены на многие языки мира. Он был удостоен множества литературных премий и наград. О Чингизе Айтматове рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Чингиз Айтматов. Он родился в Кишлаке-Шикер в Киргизии в 1928 году. Его писательская судьба была счастливой, а взлет стремительным. Когда ему было 35 лет, его книга «Повести гор и степей» была удостоена самой престижной в Советском Союзе Ленинской премии. Слава Айтматова росла. Он был удобен власти, в частности потому, что стал воплощением мифа о том, что малые народы и культуры при советской власти процветают. Но нельзя сказать, что слава Айтматова была незаслуженной. Его книги «Белый пароход» и «Пегги пес, бегущий краем моря» по-настоящему хороши. Роман Айтматова «И дольше века длится день», можно сказать, закрепил за ним статус живого классика. Роман вышел в 1980 году, и трудно было предположить, что это последний настоящий успех писателя. Самый шумный роман Айтматова «Плаха» вышел в 1986 году и стал одним из знаков перестройки. Но сама книга не выдержала проверки временем. Практически все творчество Айтматова связано с журналом «Новый мир». И скромные новомирские редакторы сделали очень-очень много, чтобы читатель увидел Айтматова таким, каким он стал. После «Плахи» Айтматов надолго замолчал. Его последняя книга вышла в 2006 году и никаких восторгов не вызвала. О кончине писателя говорит корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Писатель Чингиз Айтматов умер в клинике города Нюрнберга, куда он был перевезен из Казани в бессознательном состоянии с диагнозом «тяжелая пневмония и почечная недостаточность». Он был помещен в палату интенсивной терапии и погружен в искусственную кому. Причиной смерти писателя врачи назвали полный отказ легких. Произведения Айтматова переведены на многие языки мира. Он умер в Германии, в стране, где был популярен, пожалуй, более чем где бы то ни было на Земле. Несколько лет назад мне довелось в Берлине беседовать с писателем, и на мой вопрос, чем он объясняет свою, без преувеличения, всенародную популярность в Германии, Чингиз Айтматов ответил.
Я сам подчас задумываюсь, меня это тоже и восхищает, и в то же время для меня это какая-то загадка. Вот есть две страны, где читатели для меня сейчас приоритетны, даже более чем у себя на родине. Это Германия, то есть немецкоязычные регионы, и Швейцария, и Австрия, то же самое, и Япония. На Западе и на Востоке. Вот чем объяснить, не знаю. Иногда я думаю тем, что мы вместе все пережили Вторую мировую войну. Вот что-то такое нас связывает. И то, что у меня часто эти мотивы, так сказать, бывают, находят, так сказать, свое отражение. Видимо, это нас, понимаете, как бы общая боль, она связывает. Сейчас я представлял свою новую небольшую книгу. Ну, это автобиографические воспоминания, детство в Киргизии называется. О детстве, юности своем. Но я не случайно эта книга появилась. Она показывает, каким образом еще в детстве возникали вот эти вот движения какие-то, интуитивные движения к тому, что теперь является для меня творчеством. Это слово, сюжет, образ, понимаете? И вот я сейчас говорю, что вот тогда детство само по себе, но война. Это она совпала с моим отрочеством. Вот. Она на меня сильнейшее впечатление произвела, потому что я увидел жизнь совершенно в обороте ее другом. Но это все с тем, чтобы сказать о том, что есть сейчас наша современность. От и до.
Недавно в Турции был создан комитет по выдвижению Айтматова кандидатом в лауреаты Нобелевской премии в области литературы. Эта инициатива была поддержана во всех тюркоязычных государствах мира. До недавнего времени Чингиз Айтматов совмещал писательскую деятельность с работой посла Киргизии в Бельгии, НАТО и Европейском Союзе.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Творчество Чингиза Айтматова любили миллионы читателей и высоко ценили профессионалы. О Чингизе Айтматове говорит Фазиль Искандер.
Чингиз Айтматов был один из лучших наших прозаиков. Достаточно долгое время он писал, имел огромную аудиторию. Такие его произведения, как «Прощай, Гюльсары», «Белый пароход», «И больше века длится день», «Первый учитель», они читались буквально всей читающей страной. И, в общем, он был один из самых любимых писателей. Он сочетал в себе прекрасное знание среднеазиатской жизни и соединил это с русским языком достаточно свободно и достаточно уверенно. Насколько я знаю, его произведения переводились и на европейские языки и были и там любимыми. В общем, умер один из самых замечательных писателей нашей страны.
Искандер – почти ровесник Айтматова, но Айтматова высоко ценят писатели других поколений и направлений, говорит Виктор Ерофеев.
Айтматов был счастливым человеком. Знаете, вот мне, когда я узнал о том, что он умер, я зашел в интернет на сайт Айтматова в картинках и увидел сначала киргизского юношу, такого всклокоченного, взлохмаченного, с яркими глазами. То есть это вот такой горный тинейджер с мечтами будущей литературы. А последняя его фотография – такой холеный европейский посол, подписывающий декларации. И сколько от первых до последних фотографий, сколько там было этих параллельных и перпендикулярных жизней, сколько пересечений и сочленений. И это, конечно, счастье для человека. Так что не умер счастливый человек.
О Чингизе Айтматове говорил Виктор Ерофеев. Родным языком Айтматова был киргизский. Но свою всемирную славу он получил как русский писатель, потому что на все языки Айтматова переводили с русского. И судьбой своей, и словом Айтматов соединил Азию и Европу и принес весть о своем народе. Владимир Губайловский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне в городе Гудермес прошел митинг против действий военнослужащих батальона «Восток» Минобороны России. В акции, санкционированной властями, участвовали несколько сот человек. Митингующие требовали привлечь к ответственности сотрудников батальона, которых считают причастными к похищениям своих родственников. В Москве проходит Всемирный конгресс русской прессы, на котором выступил сегодня президент России Дмитрий Медведев. Родные погибшего курсанта Челябинского высшего военного училища штурманов Никиты Самитова намерены обжаловать приговор, вынесенный по делу о его самоубийстве. Причиной массового заболевания воспитанников детского сада в городе Северобайкальск стал псевдотуберкулез. Всего заболели 62 ребенка и один сотрудник детсада. На Украине суд оправдал 4 бывших руководителей военно-воздушных сил, организаторов авиашоу под Львовом, где в результате катастрофы в 2002 году погибли 77 человек. Прежде чем мы продолжим, отмечу для всех слушателей, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем – размышления жителей российских городов, экспертов, политологов и криминалистов на тему, существует ли рабский труд в современной России, а также школьники против единого государственного экзамена. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих европейских газет. И поскольку ко мне в студию только что зашел мой коллега Игорь Померанцев, речь пойдет о британской прессе по традиции. Игорь, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, что пишет британская пресса о России? Вопрос тоже традиционный.
Я начал с главного. Комментариев к футбольному матчу между сборными Испании и России на чемпионате Европы. Напомню, Испания победила со счетом 4-1. Вот как оценивает матч газета «Гардиан». Роман Абрамович может себе это позволить. Наблюдая за захватывающим матчем в Инсбруке, он наверняка думал о миллионах, которые он мог бы предложить за переход в Челси нападающему Давиду Вилье из Валенсии. Испанец воодушевлял команду, продемонстрировал своими голами мастерство и жесткость. Тренер российской команды Хидинг чувствовал, что Испания особенно опасна в контратаках. С каждой минутой разница в классе команд становилась все очевиднее, но Хидинг не мог найти решения, как противостоять Вилье и особенно Торресу. Павлюченко забил гол, которого российская сборная заслуживала, но последнее слово осталось за Испанией. Когда матч завершился, за Абрамовичем прилетел вертолет. Миллиардер, конечно, расстроился, но, может быть, его утешила мечта о том, что Вилья когда-нибудь сыграет за Челси, завершает Гардиан.
Хочется спросить, а вот другие британские газеты этот матч комментируют тоже как бы с оглядкой на Абрамовича?
Нет, все-таки он не всюду герой. Independent анализирует матч иначе. Цитирую. Гус Хидинг попытался взять пример с Румынии, которой удалось сыграть ничью с Францией. Потому он доверил центр поля 5 футболистам. Так он хотел ограничить маневренность испанцев. Этот план удалось осуществить, но лишь в течение 20 минут. Потом Вилья продырявил защиту. Благодаря альпийским вершинам, покрытым снегом, грому и молниям, матч казался драматическим действом. Хидинг объяснил поражение недостатком опыта, завершает газета «Индепендент». Еще одна британская газета «Daily Telegraph» считает, что погода, газета называет ее «сибирской», работала на сборную России, но испанцам удалось воспользоваться наивностью русских и успешно сыграть на контратаках. Они действовали со скоростью и прицельностью хоккеистов. Российские болельщики воодушевляли своих футболистов речевками, флагами и даже фотографиями чемпионов 60-го года, но сборной явно не хватало Андрея Аршавина, не хватало лидера, души команды. Вывод «Daily Telegraph».
Кроме футбола, Игорь, что-нибудь британскую прессу в связи с Россией интересует еще?
В еженедельнике «Экономист» большая статья посвящена коммерции и искусству. Журнал обращает внимание на то, как изменились покупатели произведений искусства, которыми торгуют крупнейшие аукционы. Если прежде это были в основном американцы и японцы, то теперь тон задают покупатели из Индии, Китая, России и Ближнего Востока. Причем самые активные на этом рынке – россияне. Приведу несколько цитат. Россияне, грузины и украинцы, как и подобает неофитам, начинают с покупки того, о чем они слыхали. Благодаря им оборот аукциона Сотби вырос с 6 миллионов фунтов стерлингов в 2000 году до 180 миллионов в 2007 году. Каждый год число российских покупателей в среднем увеличивается на 100 человек. На современном российском рынке цены могут стремительно увеличиваться буквально в разы.
Ну и журнал приводит имена каких-нибудь самых богатых покупателей.
Да, например, Романа Абрамовича.
Опять.
«Экономист» считает, что его интерес к произведениям искусства как к коммерческому вкладу вдохновлен подругой Дарьей Жуковой, которая намерена открыть в сентябре в Москве новый центр современной культуры. Другое имя – Алишер Усманов, который заплатил 40 миллионов фунтов стерлингов за коллекцию Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Ну и, наконец, «Экономист» упоминает грузинского миллиардера Бориса Иванишвили. Его считают тем самым анонимным покупателем, который приобрел в мае 2006 года картину Пикассо за более чем 95 миллионов фунтов стерлингов. Еженедельник «Экономист».
Игорь, спасибо большое. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми публикациями в свежей британской прессе, в основном посвященными России, Роману Абрамовичу, футболу и русскому искусству. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Минске начали работу эксперты Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Выводы технической миссии должны определить, будет ли ОБСЕ наблюдать за парламентскими выборами в Белоруссии, которые должны пройти в сентябре, и если будет, то в какой форме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Эксперты ОБСЕ встречаются с представителями политических партий, неправительственных организаций и журналистами. Как сообщают участники этих встреч, европейцев в основном интересует, как изменилась политическая ситуация в Беларуси после президентских выборов 2006 года. Напомним, что тогда, как и во время всех выборов в Беларуси в последние годы, фактически никто из представителей оппозиции не попал в состав избирательных комиссий. Не исключено, что ситуация повторится и теперь. Во всяком случае, белорусский парламент недавно отказался вносить изменения в избирательное законодательство, предложенные оппозицией. Тогда представители Объединенных демократических сил пошли другим путем. Они передали в Центр избирком наработки об улучшении условий проведения выборов без изменения избирательного кодекса. И, как сообщила Радио Свобода, одна из лидеров оппозиционной коммунистической партии Алена Скриган, ЦИК дал ответ, что дискуссия по этим вопросам не предусмотрена регламентом. Фактически все предложения оппозиции вновь были отвергнуты. С представителями технической миссии ОБСЕ встретилась и глава Центра избиркома Беларуси Лидия Ермошина. По ее словам, разговор шел прежде всего о подготовительной работе, которая проделана в преддверии ближайшей избирательной кампании. Гостей интересовал вопрос участия в выборах политических партий. Это были как технические, так и некоторые политические вопросы, сообщила глава Центра избиркома. Ермошина также отметила, что в ходе встречи и белорусская сторона высказала свои пожелания, которые касаются работы миссии. Радио «Свобода» Лидия Ермошина сообщила, что уже сегодня стоит говорить о том, что международные наблюдатели обязательно будут приглашены на эти выборы.
Приглашение будет направлено, поскольку это однозначно заявил глава государства, и это уже является законом для исполнителя.
Глава Центра избиркома пока не знает, сколько представителей ОБСЕ приедет в страну для наблюдения за парламентскими выборами. Думаю, в МИД был поставлен вопрос, что количественный состав миссии должен быть адекватный количеству избирателей. Считаю, что количество международных наблюдателей на такую страну, как наша, должно быть в пределах 700 человек, сказала Лидия Ермошина. Представители Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ пробудут в Минске до 12 июня. По возвращении в штаб-квартиру в Варшаве они представят отчет о технических параметрах наблюдательной миссии в Беларуси, который будет размещен на сайте Бюро в открытом доступе и направлен белорусским властям. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем «Время свободы». Открыто железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортом Шереметьево. За 250 рублей с Савеловского вокзала Москвы каждые полчаса в сторону аэропорта будет отправляться современная электричка. Время в пути – 35 минут. В планах у Министерства транспорта России и Российских железных дорог открытие через 7 лет единого транспортного узла в центре Москвы, откуда можно будет поехать в любой столичный аэропорт. Об этом вчера говорил вице-премьер России Сергей Иванов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Савеловский вокзал с утра украсили шариками. Журналистов и многочисленных гостей встречал оркестр. Вдоль двух ярко-красных электричек выстроились проводницы в ярко-красных костюмах. Направление очень перспективное. И работа здесь крайне интересная, рассказывала журналистам работница состава «Москва-Шереметьево» Наталья. Девушек для работы в экспрессе отбирали так, чтобы все были приблизительно одинакового роста и даже веса, смеялась проводница. В 20 минут 10 утра электричка отправилась в сторону аэропорта. За минуту до отправления в вагон вошли главные гости праздничного открытия железнодорожного сообщения. Вице-премьер Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин, губернатор Подмосковья Борис Громов и глава Российских железных дорог Владимир Якунин. Журналистам выделили два отдельных вагона в самом конце электрички и сразу предупредили: у вас есть всего пара минут, чтобы выйти на станции аэропорт Шереметьево и занять места перед сценой, на которой пройдет праздничный митинг. На протяжении всей дороги вдоль полотна расположились милиционеры с интервалом приблизительно в 300 метров. Усиленные наряды располагались на станциях, которые проезжала электричка. Вагон своим видом явно давал понять, куда именно едет пассажир. Большим мягким сиденьем разве что не хватает ремней, чтобы полностью быть похожими на кресло пассажиров бизнес-класса современного самолета. Строки на экранах телевизоров напоминают о прибывающих рейсах и начале регистрации. В поезде раздают газеты и журналы, горячие и прохладительные напитки. Есть возможность пользоваться беспроводным интернетом. Правда, наслаждаться комфортом практически нет времени. Электропоезд проходит сократить расстояние от вокзала до аэропорта за 35 минут. Стоимость всего проекта строительства железнодорожной ветки и терминала в Шереметьево составила чуть более 9 миллиардов рублей. Значительно сократится количество автомобилей на Ленинградском шоссе. На брифинге после осмотра терминала об этом говорил министр транспорта России Игорь Левитин.
Наша задача сократить количество автомобилей, потому что в связи с таким ростом, который сейчас, мы не успеем построить дороги под такое количество. Хочу вам назвать цифру. 8 миллионов автомобилей. Москва и область, 2015 год.
Главный гость презентации – вице-премьер Сергей Иванов. Прежде чем поделиться впечатлениями от увиденного, он рассказал о планах по модернизации всего транспортного комплекса России.
Совсем недавно в Сочи на совещании по развитию транспортной системы России председателем правительства Российской Федерации была утверждена федеральная целевая программа модернизации транспортного комплекса страны. На эти цели до 2015 года предполагается истратить, только не пугайтесь, 13,5 триллионов рублей. Из них бюджетных 5 триллионов. Это говорит о том, что частный капитал готов и хочет активно вкладывать свои деньги в развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры. Маршрут железнодорожный и прекрасный аэровокзал – это наглядное тому подтверждение.
Менее крупный, но крайне важный проект – открытие единого транспортного узла в Москве.
Конечной целью развития системы высокоскоростного железнодорожного сообщения – создать в Москве один транспортный узел в центре Москвы, из которого можно отправиться в любой аэропорт. И такой терминал планируется создать в районе знаменитой Каланчевки. По всем прогнозам и прикидкам, это будет сделано где-то к 2015 году. Я сознательно подчеркиваю, что это еще достаточно далекое будущее. Конечно, не такое далекое будущее, как коммунизм, но, тем не менее, у нас впереди еще 7 лет. За это время мы планируем, во-первых, уже в этом году открыть железнодорожное высокоскоростное сообщение на Шереметьево с Белорусского вокзала. И, во-вторых, после реконструкции, которой сейчас уже активно занимаются российские железные дороги совместно с правительством Москвы, будут открыты отдельные элементы или сегменты малой московской кольцевой железной дороги, в результате чего уже любой пассажир к 2010 году сможет железнодорожным транспортом добраться из Внуково или Домодедово в Шереметьево и наоборот.
Уже с сегодняшнего дня по маршруту Савеловский вокзал Шереметьево должны ходить новые ярко-красные электрички, состоящие из 7 вагонов второго класса, одного первого и развивающие скорость до 120 км в час. Единственное, что пока непонятно, каким именно образом пассажиры из электричек с 7-метровых эстакад, на которых расположена станция, будут попадать в здание аэропорта. Пешеходный мост пока еще не достроен. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы», и я хочу напомнить слушателям, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виктор Резунков. А гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Наталья Карпович. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Гудермесе прошел митинг против действий военнослужащих батальона «Восток» Минобороны России, дислоцированного в Чечне. В акции, санкционированной властями, участвовали несколько сотен человек. Митингующие требовали привлечь к ответственности военнослужащих, которых они считают причастными к похищениям своих родственников. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве, сегодня заявил, что считает свободу печати, верховенство закона и соблюдение прав человека неизменными ориентирами государства. Родные погибшего курсанта Челябинского высшего военного училища штурманов Никиты Самитова намерены обжаловать приговор, вынесенный по делу о его самоубийстве. Во вторник гарнизонный суд в Челябинске назначил условное наказание двум бывшим сокурсникам Самитова, обвинявшимся по статье о доведении его до самоубийства. В ингушском городе Карабулак в ходе спецоперации убиты 5 боевиков, в том числе одна женщина. Верховный суд России принял к рассмотрению заявление Союза правых сил с требованием отменить результаты декабрьских выборов в Госдуму. Заявление СПС суд рассмотрит 1 июля, а на 7 июля назначено рассмотрение аналогичного иска КПРФ. Причиной массового заболевания воспитанников детского сада в городе Северобайкальск стал псевдотуберкулез. Как заявили в Минздраве Бурятии, диагноз был установлен в результате лабораторных исследований. Всего заболели 62 ребенка и один сотрудник детсада. На Украине суд оправдал 4 бывших руководителей военно-воздушных сил, организаторов авиашоу под Львовом, где в результате катастрофы в 2002 году погибли 77 человек. В Киргизии 14 июня объявлено днем траура по Чингизу Айтматову. Писатель умер в Германии 10 июня на 80-м году жизни. В Судане потерпел катастрофу пассажирский самолет. По последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек из 200 находившихся на борту. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Центральном доме художника в Москве сегодня открылся 3-й международный книжный фестиваль. В этом году его главная тема – детская литература и детство. Рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова.
На июньский книжный фестиваль стоит ходить с детьми. Во внутреннем дворике дома художника обычно строится несколько симпатичных больших палаток, где и будут нон-стоп проходить разные события. Взрослые попробуют выиграть у детей-первоклассников словарь «Эрудита». Писатель Дина Сабитова приедет в настоящей цирковой повозке с клоунами и акробатами и покатает всех желающих. Митьки будут фотографировать взрослых и детей. Авторы радиосериала «Колобок и два жирафа» сделают всех его участниками. Будут показывать мультфильмы, манго, комиксы, а также интерактивное шоу «Из жизни горилл в зоопарке», рассказывает куратор детской программы фестиваля Татьяна Рябухина.
Это чешский проект. Начал он существовать с пародии на взрослые настоящие реалити-шоу. Поставили камеры в зоопарк. И на сегодняшний день этот проект превратился не просто в пародию, это какой-то национальный, очень популярный проект в Чехии. В пражском зоопарке стоят эти камеры. Нон-стопом все это показывается в интернете, лучшее показывается по телевизору. Очень популярное среди детей, я думаю, и взрослых. Это семейный формат.
На фестивале есть темы и более серьезные. В Москву приезжает шведская писательница Пернила Стальфельд. Она пишет книги, которые рассказывают детям о смерти, страдании и социальном неравенстве. С ней можно будет поговорить и поспорить. За взрослую часть программы фестиваля отвечает его арт-директор Александр Гаврилов, главный редактор газеты «Книжное обозрение», и он будет вести цикл футурологических дискуссий под названием «2020».
Писатели, мыслители, практические деятели будут говорить о русском языке 2020 года, о технологиях 2020 года, а вот Александр Николаевич Архангельский будет говорить про политику 2020 года, каким будет патриотизм в 2020 году и как это будет связано с политикой 2020 года.
Рассказывал Александр Гаврилов. В Доме художника традиционная фестивальная кинопрограмма. Об одной из ее важных тем говорит ее куратор, заместитель директора музея кино Максим Павлов.
Есть часть, которую мы делаем в программе с чешским культурным центром, посвященной 68-му году в Праге. А вот парижская часть у нас так сместилась на кинофестиваль. Мы покажем 3 фильма Жана-Люка Годара, «Безумный Пьеро», «Уикенд» и «Китаянка».
Рассказывал Максим Павлов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Рассказ Елены Фанайловой продолжит панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
«2010 год объявлен годом Франции и России». В Париже на совместном выступлении министры культуры обеих стран Кристин Альбанель и Александр Авдеев огласили перечень главных предстоящих событий. Откроет год эпохальная выставка в Лувре под названием «Святая Русь», посвященная почти тысячелетней русской истории. Год Франции и России не будет ограничен лишь сферой культуры. На авансцену выйдут все области связи – экономика, научно-техническое сотрудничество, обмены в сфере образования и спорта. Борьба за знамя советское искусство между Троцким и Сталином 1926-1936. Так называется выставка, открывающаяся в московском Новом Манеже 17 июня. Выставка впервые выделяет именно этот период истории, особенно период культурной революции 1928-1932 годов. В центре внимания политически левое, антибуржуазное советское искусство, советский модернизм. Это искусство короткого периода между авангардом и сталинским реализмом. Представлены сенсационные работы, совершенно неизвестные даже специалистам. Фотомонтаж, живопись гигантских масштабов, фотографии, архитектурные проекты, плакат, кино. В экспозицию включены около 250 работ более чем 100 авторов. Главные фигуры выставки – Александр Дейнеко, Исаак Бродский, Александр Самохвалов, Эль Лисицкий, Александр Родченко, Казимир Малевич. Открытиями станут работы Бориса Голополосова, Георгия Рублева, Бориса Цветкова и других еще недостаточно известных художников. Куратор проекта – искусствовед Екатерина Деготь. «Мадонна» посвятит свой новый фильм арабо-израильскому конфликту. Это будет документальная картина. Режиссером выбран Натан Рисмен, некогда работавший у певицы садовником и нянькой ее детей. Это уже третий фильм певицы. В мае на Каннском кинофестивале «Мадонна» и Рисмен представили документальный фильм «I am because we are», сценарий которого написала певица, а поставил его Рисмен. Лента посвящена судьбам миллиона детей из республики Малави на юго-востоке Африки, осиротевших из-за СПИДа. В 2006 году Мадонна усыновила ребенка в этой стране. В феврале 2008 года на Берлинском кинофестивале прошла премьера дебютного фильма Мадонны «Грязь и мудрость», посвященная личным впечатлениям певицы о шоу-бизнесе. Московский международный открытый книжный фестиваль открылся 11 июня в Центральном доме художника. Его проводят уже в третий раз. В этом году он продлится 5 дней. В программе встречи с писателями, концерты, кинопоказы. Выступят Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Тимур Кибиров, Мария Арбатова, Ольга Седокова, Людмила Петрушевская, Виталий Вульф и другие. Презентация книги «Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики СССР. Собрание документов и фотографий» состоится 18 июня в помещении библиотеки имени Маяковского в Петербурге. Книга увековечивает память об энергетиках, жертвах политических репрессий сталинских лет. Материалы собирались обществом «Мемориал».
Рассказывал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди у нас рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
12 июня – государственный российский праздник, связанный с историей, но историей совсем недавней. Он возник в годы стремительного распада СССР и знаменует собой становление новой государственности России на обломках исчезающей империи. В постсоветский период смысл 12 июня менялся довольно быстро, при том, что сам этот праздник никогда не был, мягко говоря, очень популярным среди населения страны. В путинской и постпутинской России, ностальгирующей по империи и пытающейся вести имперский разговор как со своими гражданами, так и с соседями, значение 12 июня поменялось еще раз. Что празднуют россияне теперь? Об этом статья Бориса Туманова «Африканская душа России», опубликованная на сайте «Газета.ру».
День независимости России, который уже 6 лет празднуется просто как День России, во избежание недоразумений следовало бы с самого начала называть «Днем независимости от Политбюро ЦК КПСС». Тогда мы не слышали бы саркастических вопросов, как могла Россия стать независимой от своих исконных земель, отложившихся от нее в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века. Мол, это столь же абсурдно, как если бы, например, Франция сделала бы день расставания со своими африканскими колониями национальным праздником.
Из вполне естественного наблюдения над этим нехитрым историко-логическим парадоксом автор газеты «Ру» делает историосовские, далеко идущие выводы.
Кто мы? Европа или Азия? Или не то, ни другое, а нечто самобытное и неповторимое? Уже и о Византии вспомнили, а на деле куда ближе к нам – Африка.
Конечно, можно было бы вспомнить, что и главный русский поэт некоторым образом африканец. Но Борис Туманов далек от, так сказать, спекулятивной публицистики. Он сравнивает. И сравнение это любопытно.
В международных рейтингах, характеризующих уровень коррупции, Россия неизменно фигурирует в числе наиболее коррумпированных государств. Любопытно, что в этих списках с Россией обязательно соседствует какая-нибудь африканская страна. То Кения, то Мозамбик, то Сьерра-Леоне, а чаще всего Нигерия, которая давно уже славёт тотально коррумпированным государством. Такие сопоставления обычно уязвляют национальную гордость великороссов, которые считают, что всякое сравнение России с любой страной Черной Африки преследует кощунственную цель умалить величие наследницы Третьего Рима. Между тем, та же Нигерия года полтора назад продемонстрировала разительное сходство с Россией не только по части коррупции, но и в области политтехнологий. Тогдашний президент Нигерии Олусегун Обасанджо свято блюл букву Конституции, а потому категорически отказывался нарушить ее, чтобы остаться на третий срок. Поэтому он затеял операцию «Преемник», которая до оторопи напоминала аналогичную российскую комбинацию, вплоть до таких деталей, как присвоение лидеру правящей партии Обасанджо аккурат накануне президентских выборов титула «Совесть нации». Правда, преемник Обасанджо Умару Ярадуа обманул доверие своего благодетеля.
Параллели нынешней России с Африкой, по мнению Бориса Туманова, не исчерпываются Нигерией. Если нигерийский пример имеет отношение к реальной политике, то другое африканское сравнение автора статьи на сайте Газета.ру касается уже идеологических конструкций.
Даже первенство в интерпретации понятия «суверенная демократия» принадлежит вовсе не Владиславу Суркову. Последний вряд ли об этом подозревает, но лет 40 тому назад этими же тезисами успешно оперировал, например, Жозеф Дезире Мобуту, он же Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенда Ваза Банга. Суверенность и уникальность заирской цивилизации Мобуту подчеркивал с экспрессией, свойственной африканскому темпераменту. Он постоянно твердил, что у Заира свой путь, что ни Запад, ни Восток ему не указ. Официальный лозунг заирской национальной подлинности был сформулирован так: «Ни вправо, ни влево, а только движение в собственном направлении». Мобуту считал, что Заир должен вернуться к традициям своих предков. Он запретил католическим священникам давать новорожденным европейские имена, только местные, традиционные. Под запрет попали также европейские костюмы. Их заменили френчами с короткими рукавами, дань климату, под названием «Абакост». Забавная деталь. Речь идет о сокращенном французском «Аба лю костюм» – «Долой костюм». И уж совсем комичная выглядела манера Мобуту обращаться к своим согражданам на французский манер, но на языке лингала. «Гражданки и граждане, поскольку в языке лингала нет мужского и женского родов», выглядело это обращение так. «Бандеко, бандеко». Почти так же нелепо, как подсмотренный нами в голливудских фильмах обычай обращаться к судьям. Ваша честь.
Итак, подведем итоги. Кто-то сочтет параллели Бориса Туманова убедительными, кто-то нет. Точка зрения, хотя и не редкая, особенно для оппозиционно настроенной публицистики, но все-таки довольно экзотическая. Тем не менее, вопрос остается. Независимость от кого празднует 12 июня Россия? Не от себя ли самой, если вспомнить, что последние почти 300 лет она существовала в виде империи? Нет ли здесь известной шизофрении? Я спросил об этом у петербургского историка, соредактора журнала «Звезда» Якова Гордина.
На мой взгляд, это действительно был акт независимости не столько даже вот от этого общего советского комплекса территориального, скажем так, и государственного, сколько от своего советского прошлого. Что касается нынешнего смысла, который действительно не очень люди понимают, потому что в таких случаях все-таки при таком мощном переломе, который произошел, нужна большая разъяснительная работа. Для меня это все равно праздник.
Мнение известного петербургского историка Якова Гордина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит Всемирный конгресс русской прессы, на котором выступил президент России Дмитрий Медведев. В Гудермесе прошел митинг против действий военнослужащих батальона «Восток», которых родственники похищенных людей обвиняют в причастности к этим преступлениям. Верховный суд России принял к рассмотрению заявление Союза правых сил с требованием отменить результаты декабрьских выборов в Госдуму. На Украине суд оправдал 4 бывших руководителей военно-воздушных сил, организаторов авиашоу под Львовом, где в результате катастрофы в 2002 году погибли 77 человек. В Киргизии 14 июня объявлено днем траура по Чингизу Айтматову. Писатель умер в Германии 10 июня на 80-м году жизни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2009 года. Общее число действующих кредитных организаций в России в январе-мае 2008 года сократилось на 9 и составило к 1 июня 1127, сообщил Центральный банк. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период увеличилось с 63 до 68, а с более чем 50% иностранной долей с 23 до 26. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за 5 первых месяцев года выросло на 10 до 212. Международное энергетическое агентство в пятый раз с начала года снизило прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2008 году. Теперь, как ожидается, общий объем этого спроса составит в среднем 86 миллионов 77 тысяч баррелей в сутки, почти на 1 миллион баррелей больше, чем в 2007 году. Компания «Сабмиллер», третий по величине в мире производитель пива, договорилась о покупке пивоваренной компании «Влад Пиво», одной из крупнейших на Дальнем Востоке России. Объем сделки, по экспертным оценкам, составит около 70 миллионов долларов. Компания «Сабмиллер» принадлежит в общей сложности более 180 брендов, в том числе российские «Три богатыря» и «Золотая бочка». «Влад Пиво» станет третьим активом «Сабмиллер» в России, в дополнение к основной пивоварне в Калуге и строящемуся заводу в Ульяновске. Как эта сделка может изменить ситуацию на российском рынке производства пива, рассказывает Сергей Сининский.
Россия сегодня четвертый в мире производитель пива и уступает только Китаю, США и Германии. При этом пивная индустрия страны уже почти полностью контролируется зарубежными производителями. Аналитик компании «Антанта Капитал» Андрей Верхоланцев.
На сегодня, учитывая еще сделку по приобретению «Влад Пива», можно отметить, что доля иностранцев на пивном рынке приблизилась к 90%.
А кто крупнейшие участники этого рынка в России?
Безусловно, первое место продолжает компания «Балтика», принадлежащая датскому холдингу «Кал». Доля его составляет порядка 38%. На втором месте следует бельгийская «Санненбеф» с долей около 19%. Третье место занимает голландская «Хайнекен» порядка 13%. На четвертом и пятом месте компании турецкая «Эфес» и британская «Сабмиллер».
Из остающихся пока российскими компаний какая самая крупная?
Можно выделить компанию «Очакова». Она по итогам 2007 года контролировала порядка 3% пивного рынка России.
15 лет назад среднестатистический россиянин выпивал в течение года 18 литров пива и 14,5 литров водки. Сегодня этот разрыв составляет почти 8 раз.
Можно отметить две тенденции. Во-первых, продолжающийся рост потребления слабоалкогольных напитков и сокращение, относительное сокращение потребления крепких. По поводу пива, на сегодня его потребляют в России порядка 78 литров на человека. Что касается водки, то ее потребление составляет примерно 11 литров на человека в год.
78 литров пива в год на человека — это вдвое меньше, чем в главных пивных странах мира. Вторая из них – Ирландия, 130 литров. Третья – Германия, 120 литров. А мировой лидер – Чешская Республика. Из Пльзеня – сотрудник компании «Пльзеньский Проздрой» Алексей Бехтин.
В Чехии потребление пива на душу населения 160 литров в год. И плюс-минус сохраняется на этом уровне около 20 лет.
В Чехии более половины пивного рынка контролируются теперь крупнейшими международными компаниями.
Около 80% производства приходится на долю 5 крупнейших компаний. Если взять, кому они принадлежат, то более 60% занимают компании, у которых владельцы зарубежные, международные пивоваренные компании. Более 15% принадлежит чешским группам. Интересно заметить, что в Чехии еще до сих пор остается государственное предприятие «Будьовицкий будвар», которое производит весьма популярное пиво. Он находится полностью в собственности государства. такой атавизм, скажем, небольшой.
Но его приватизация уже готовится и может состояться до конца года. В Германии сегодня более 1200 пивоваренных заводов, из которых 700 совсем небольшие местные пивоварни. На долю 10 самых крупных производителей приходится 3/4 всего рынка, и среди них иностранные компании. Из Берлина представитель Германского союза пивоваров Бирте Клиппин.
Самый крупный производитель пива в Германии – немецкая компания «Радебергер». Номер 2 – «Интербрю» из Бельгии. Номер 3 – компания «Битбург», тоже пока немецкая. В стране уже есть немецкие производители пива, полностью принадлежащие зарубежным компаниям. Хотя многие годы иностранцев на этом рынке у нас не было вообще. Теперь же их участие будет только расширяться.
В России на долю пивоваренных заводов, принадлежащих иностранным компаниям, приходится сегодня почти 90% всего производства пива в стране. Однако выпускают они пиво прежде всего российских марок. На чисто зарубежные сорта приходится не более 10% рынка.
Это был мой коллега Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 23 рубля 61 копейка. На праздники выходные 23,67. Евро сегодня стоит 36 рублей 81 копейку, курс на следующие дни 36,68. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Ровно через месяц после избрания Бориса Джонсона новым мэром Лондона в британской столице произошел скандал, который, по мнению некоторых, усилил позиции свежего градоначальника, а с точки зрения других, наоборот, дискредитировал его. Одним из первых нововведений Джонсона стал запрет на употребление алкогольных напитков в общественном транспорте. В последний вечер перед вступлением в силу нового закона несколько сотен человек устроили последнюю вечеринку в метро. О том, что из этого вышло, в очередной истории Запада и Востока корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Елены Воронцовой.
С 1 июня держать в руках бутылку или банку с алкогольным напитком, находясь в лондонском общественном транспорте, незаконно. Собственно, и раньше пассажира могли вывести из метро или даже арестовать за нарушение общественного порядка в пьяном виде, независимо от того, где именно он пришел в столь нетрезвое состояние. Опрос работников лондонской подземки, вынужденных регулярно по выходным иметь дело с гражданами, беспокоящими окружающих, показал, что, по большей части, хулиган попадает в метро уже пьяным. Впрочем, этот опрос произвели независимые организации уже после введения запрета. Среди лондонцев нашлось немало таких, кто счел введение этого официального ограничения еще одним посягательством на их свободу. Большинство англичан в любом случае выпивает в специально отведенных для этого местах. За несколько лет жизни в Лондоне единственный случай, когда мне доводилось наблюдать выпивку прямо в транспорте, это новогодний вечер. Но когда запрет был введен, многие лондонцы признались, что им тут же захотелось его нарушить. Поскольку, по их мнению, обращение с взрослыми, как с детьми, легко провоцирует безответственное поведение. Вот из этого недовольства и родилась идея. Распрощаться со свободой выпивки в метро, достойно устроив вечеринку в последний день мая. При нынешнем развитии онлайновых социальных сетей сразу тысячи человек оказались оповещены о мероприятии. И после 9 вечера группы в маскарадных костюмах, в шляпах, в боа, в перьях или в масках из кинофильма «V for Vendetta» начали заполнять метрополитен. Кто-то обеспечил толпу громкой музыкой, остальные принесли с собой алкоголь. Вечеринка стала набирать обороты. Если вначале веселящиеся пассажиры просто ездили по кольцевой ветке и танцевали на платформах, то через пару часов веселье вышло из-под контроля. Поезда оказались битком набиты пьяными, платформы, заваленные стеклом и мусором, начались стычки с машинистами и работниками метро. Одну из крупных пересадочных станций Ливерпуль-стрит пришлось закрыть для пассажиров. Потом прекратили доступ еще на 5 станций. В общем, вечеринка закончилась пьяным скандалом. Что ж, Борис Джонсон может быть доволен, его правота доказана. Однако Боб Кроу, глава влиятельного профсоюза работников транспорта, считает иначе.
Этот
То, что сделал мэр, это уловка, даже показуха. Если на то пошло, это он виноват в беспорядках в тот вечер. С 1 июня предполагается, что наши работники должны заходить в вагоны, полные футбольных фанатов, и говорить им: «Отдайте нам ваше пиво». Вы думаете, у полиции нет других занятий, когда на улицах растет подростковая преступность и на прохожих нападают с ножом? Представьте себе эти набитые битком поезда после футбольных матчей. Толпа разгоряченных болельщиков пересаживается на крупных станциях с метро на поезд. У кого-то в руках может быть открытая бутылка пива. И наши работники метро должны подходить к ним и требовать отдать напиток, рискуя своим здоровьем. Мы заявляем со всей ясностью: мы не намерены подвергать риску наших работников. И если мэрия попытается оказать на нас давление, мы откажемся работать из-за нарушения стандартов безопасности рабочего места. Последний день мая в лондонском метро полиция арестовала 17 человек. Известно, что один из организаторов вечеринки, Александр Грэм, молодой банкир, чьи фотографии теперь гуляют по интернету, решил пригласить друзей выпить в метро из-за неприятности, произошедшей с его знакомой. По его словам, она работала в канцелярии мэра и потеряла место при смене начальника. Другие организаторы жалеют, что слишком много людей оказались оповещены о вечеринке. Они намеревались выразить протест в цивилизованной и творческой форме, но в результате только доказали, что новый мэр был прав. Замечу, что далеко не все участники вечеринки в метро осуждают избрание Бориса Джонсона на пост мэра. В конце концов, известно, что в молодости он состоял в небезызвестном буллингтон-клубе, члены которого, дети богатеев, развлекались тем, что устраивали дебоши в дорогих ресторанах и отелях. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Лондоне Еленой Воронцовой, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. В первую очередь поговорим о том, существует ли настоящий рабский труд в современной России. Кроме того, вас ждет репортаж из Испании о забастовке водителей, которая уже привела к человеческим жертвам. Мы вновь вернемся к теме третьего книжного фестиваля, который открылся сегодня в Москве. Поговорим об итогах вчерашнего футбольного матча Испания-Россия, а также о выступлении президента России Дмитрия Медведева сегодня на Конгрессе русской прессы, опять-таки в Москве. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной смерти писателя врачи назвали полный отказ легких.
С плакатом, на котором был портрет Ходорковского и текст «Свобода политзаключенным», лидер самарского УГФ прошел по улицам
города. Премьер обвинил оппозицию в разжигании политического кризиса.
Произошел массовый выброс угля и газа. К сожалению, людей накрыло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Восток и Запад глазами россиян» в программе «Общественное мнение» в воскресенье 15 июня в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».